vakaras, ponios ir ponai, tema našai sivodnišnį lekciją – vidinė prarok Ješajahu, Chazon Ješajahu ben Amoc. Pirmąja glava knygi praroka Ješajahu. Chazon Ješajahu ben Amoc, ašer chazali Jehuda Vierušalaim vime Uzijahu, Jotam, Ахаз и Хаскияху Малхи Иуда. Видение Ешаяху сына Амоца, которое он видел о Иудее Иерусалиме, в дни Узияху, Ятома, Ахаза, Хискияху, царей иудейских, во времена жизни четырех царей Иудеи. Мидраша Гада. Лишь два пророка в Израиле называли свое пророчество словом «хазон», словом «видение», то, что говорит о глобальном видении картины мира, основ мироздания, которое видел пророк. Хазаль отмечает, что гематрия слова «хазон» 71 – это количество членов Сангедрина, то есть прочество предназначается для того, чтобы «легамида таулам», для того, чтобы восстановить этот мир, мироздание. И для этого требуется раскрытие цедека, раскрытие истины, раскрытие мишпата, раскрытие закона, которое поможет этому миру сохранить свое существование. Пророчество о грехе в Иудее и исправленном состоянии мира, которое наступит в дни Машеиха, об этом говорит пророк Ешаяху в своем пророчестве. Мегила, Талмуд в трактате Мегила, 10 дав. Масорет гибеядейну миавотейну, Амоц ваамац ахим гаю, вектив хазон Ешаяху бен Амоц. Традиция, которая сохранилась у нас от отцов наших, что Амоц и Амаца были братьями, то есть Амация был царем Иудеи, и Амоц был его братом. Вектив Хазон Ешаяху бен Амоц, и сказано «видение Ешаяху сына Амоца», то есть пророк Ешаяху был племянником царя Иудеи. В очередной раз при изучении Танаха мы сталкиваемся с концепцией «зхутавод» – «заслуги отцов». О каких заслугах отцов идет речь? В целом, что пророк Ешаяху относился к дому царя Давида или что-то более конкретное. Сказано в Талмуде, Амоц, отец пророка Ешаяху, один из 10 человек, которых Танах называет Иш Элоким, человек Бога. Отец пророка Ешаяху, его Танах называет человеком Бога, когда он, то есть Иш Элоким, пришел к царю Амации со своим пророчеством, это был его родной брат, пророк Амоц. Раши. Четыре царя, которые приводятся здесь, в дни правления которых пророк Ешаяху был великим пророком Иудеи. Арба Малахим Галалу, говорит Раши, Капах Баямав, Байом Шинит Стара Узияху Шарташхина Алав, Венит Нава Коль Емира Малахим Галалу, Ад Шамат Минашевер Гарго. Четыре царя эти угробил пророк Ешаяху в дни жизни своей. Начал он пророчествовать в день, когда оказался прокаженным царь Узияху. Тогда божественное присутствие Шхина распространилось на него. И он пророчествовал все дни жизни этих царей, до тех пор, пока не пришел к власти Менаше и убил его. Менаше был внук пророка Ешаяху, сын царя Хизкияху, сын великого царя Хизкияху, внук пророка Ешаяху, то есть сын его дочери. И он убил своего дедушку, обвинив его в лжепророчестве. И мы будем говорить конкретно, каким стихам в словах пророка Ешаяху он придрался, где он нашел элементы лжепророчества. Веневуазу, и это пророчество, неемрабе мехискияху ахарши галоса раташватим. Пророчество это было сказано в дни царя Хизкияху, после того, как были изгнаны 10 колен северного израильского царства. Этот отрывок, который мы изучаем сегодня, первую главу, нам Хазаль установили в качестве чтения в шаббат Хазон, в шаббат перед 9 ава, который повествует нам о тех горестях, которые ожидают еврейский народ, если мы не будем достойны чуда. Шиму шамаем вегейзини арец ки ашем дибер, баним гидалте веромамте верем пашуби. Слушайте небеса и внимай земля, ибо Господь говорит, сыновей возрастил я и возвеличил, а они восстали против меня. Всевышний относится к нам, как к своим сыновьям. Говорит Радак. «Векен амар Моше Рабейну алава шалом», также сказал Моше Рабейну, «кшибалу гохиех эт Исраэль», когда он пришел сказать им последние слова своего наставления перед своей смертью. «Амар гаазину ашамаем», сказал он, «услышьте небеса, кигем идим бейн Гошем и бейн Исраэль», ибо они являются свидетелями между Богом и между Израилем, как то сказано «Ваида вам это шамаем ва это арец», сказано в пророчестве Моше Рабейну, которое записано в самом конце Торы, что «я поставлю вам в качестве свидетелей небеса и землю», «Лефиши гэм хаямим лаулам», поскольку небеса и земля, они существуют навсегда, «вэгадурот улхим», а поколение уходит один за другим, то в качестве главного свидетеля завета Моше Рабейну помещает небо и землю. И Машгих Излом же дает следующее объяснение этим словам, что сама реальность, являясь свидетелем заключения завета, сама реальность ведет себя так, что она исторгает нечестивого и дает благословение праведному, но Всевышний в своем милосердии и многотерпении не дает возможность реалии, то есть земли и небесам, исторгнуть нечестивцев и иногда задерживает награду для праведника, для того, чтобы тот смог добиться еще большего величия, еще большей праведности. «Олефишим явру альгабрит хашамайм лоитну талам». «Если люди нарушают завет, — говорит Радак, — то небеса не дадут росы своей, вегарец лотитенет евула, и земля не даст плодов своих». «Веешь драшот лама амар шиму лышамаем вегезини лаарец бегефах машамар Моше Рабейну». И есть толкование, почему Моше Рабейну сказал не так, как пророк Исаия, а именно пророк Исаия сказал «слушайте небеса и внимай земля», а Моше Рабейну сказал наоборот «внимай небеса и слушай земля». И в чем здесь заключается разница? А именно «лефиша хая Моше коров лышамаем», поскольку Моше Рабейну был близок к небесам, он сам был близок к небесам, плюс та реалия, в которой находился мир и народ Израиля тогда, она была близка к небесам. Поэтому в первую очередь обращаются к небесам и после этого к земле. Обратное состояние было во времена пророка Исаии, когда начался закат царства дома Иуды. Соответственно, в результате заката общего состояния еврейского народа. И тогда пророк Исаия говорит наоборот, потому что оказались мы в состоянии близости к земле и отдалились мы от небес, поэтому сказано «Ветишмара арец» – «и слушай земля». И об этом говорит Ишаяху «Шему шамаем, лефишара рахок мина шамаем», что тогда мы находились от небес вдалеке. Иными словами, в дни пророка Ишаяху небеса отделились от земли, и между ними образовался разрыв. В этом и заключается предназначение пророка Ишаяху, чтобы этот разрыв закрыть, еврейский народ вернуть к состоянию, когда они будут достойны шхины, божественного присутствия и чуда. Илкут Шимони. «Амар ле акодеш баруху ле Моше веле Ишаяху», сказал Всевышний, благословлен он Моше и Ишаяху, «Амру ле Исраэль гистаклу бешамаем шебарати лишам шахем». «Посмотрите на небеса, которые я создал для того, чтобы служить вам». «Шема шинает мидато, о шема галгаль хама эйну лемин гамизрах». «Может быть, земля и небеса, которые я создал для того, чтобы служить вам, они изменили тем законам и тем правилам и предписаниям и постановлениям, которые я для них установил. Может быть, солнце отказывается встать на востоке и дать свет лыколи улам всему миру». «Киньян шинамар везараха шемиш уба шемиш», как то сказано, «и поднимается солнце, и садится солнце». «Вело од эле самар башлихуто», но более того, солнце радуется миссии своей, как то сказано, «вегу кихатан яцеми хупато», и это как жених, который выходит к хупе своей, солнце, которое поднимается для того, чтобы светить этому миру. Вегейзини арец, и послушай земля. Гистаклу барец, посмотрите на землю. Шебератил и шемешхем, который я создал для того, чтобы служить вам. Шемешинтам и дата, шемезаратам велот самха. Может быть, она изменила своим законом, может быть, вы посеяли, а она не дала вам плода. Ошема заратам хитин вегейла сори, может быть, вы посеяли пшеницу, она вам воздала ячменем, что является пищей для скота. Таким образом, Всевышний говорит, что я создал этот мир со всеми материальными законами, вся материальная действительность, она рада исполнить свое предназначение, свою задачу в этом мире. Человек же свой путь исказил. Но человек исказил возвышенный духовный образ, по которому был создан. При этом обратите внимание, что говорят Хазаль о типе отношения Бога к человеку. «Баним гадальте вэромамте вэрэм пашуби, шегадальте вэромамте отам бамитсвот». «Сыновей я вырастил и возвысил, а они совершают преступное по отношению ко мне. Я возвысил их и вырастил их в заповедях». Заповеди – то, что возвышает нас, то, что делает нас людьми, глаза которых светятся, а не транслируют некую тупость и стремление к собственному достатку. Талмуд в трактате Кедушин. Раби Мейер омер, «Бейнках у бейнках, атем кроим баним». И в той, и в другой ситуации, то есть являетесь ли вы достойными или недостойными, называетесь вы сыновьями, как то сказано, «баним сахалим гэма», «сыновья глупые они», «вомер баним лууманбам», и вот «сыновья, в которых нет веры», «вомер зэра марим баним эшхитим», и сказано также «семя злое», «сыновья, которые разрушают». То есть обратите внимание, что Всевышний везде нас при этом называет «сыновьями», несмотря на то, что у нас есть духовный сбой, это означает, что он относится к нам как отец. Это означает, что он не позволит нам оставаться в грехе. Он будет с нами ссориться, он будет не согласен с нами. Это означает, что у нечестивца в этом мире не будет покоя. «Вэгая бы маком ашер йомар лахэм луамиатэм, йомар лахэм бнеэльхай». И будет место, где будет сказано вам, когда будет сказано вам, и кем будет сказано вам, не народ вы, то ответ будет им «Бне Эльхай, мы сыновья Бога живого». «Юдэшор конеру вехамора вузбала, в Исраэлю яда амилогит бонен». «Бык знает владельца своего, осел ясли хозяина своего, корыто хозяина своего». В ясли ослята не отводят. Обычно корыто дают для кормления. «Бык знает владельца своего, а осел – корыто хозяина своего. Израиль не знает меня, народ мой не разумеет». Объясняют Хазаль, что бык – животное более интеллектуальное, чем осел. И бык знает своего хозяина, он понимает, кто его кормит, от кого у него благо. И он к хозяину относится с определенного образа, определенного вида сентиментом. Осел – животное менее интеллигентное, оно хозяина не признает. Но оно признает корыто. И каждый из них своим образом говорит «берхат амазон» – благословление после пищи. Бык благословит своего хозяина, а осел благословляет корыто. А еврейский народ не знает и не разумеет. Еврейский народ благословение за пищу не говорит никому, даже себе. Потому что все является делом случая. Это некий элемент деградации. Талмуд в трактате Макот. Амара кодеш берогу, яво миша макир авуз баалав, и ефрами миша ино макир авуз баалав. Сказал Всевышний, благословлен он, придет тот, кто знает корыто хозяина своего и воздаст тому, кто не знает корыто отца своего. О чем идет речь? Речь идет о трактате Макот в Талмуде, который занимается вопросом наказания. Соответственно, за определенные грехи положено 39 ударов палкой. Что это за палки? Деревянные палки? Ответ – нет. Палки не деревянные, а шкура быка, сложена в несколько раз, ремень такой, который обкручен вокруг шкурой осла. И вот этими вот палками, сделанными из кожи быка и осла, соответственно, наказывают человека, как то сказано в Талмуде, Пусть тот, кто не знает корыта хозяина своего, он получит воздаяние от того, кто знает корыта, то есть от быка и от осла. Тикуней Зохар. Венавкат агла диюкна дешор вехамор, дерагу зимна цавха руаха койдеш вамра, юде шор конеру вехамора вузбалав, Исраэлло яда амило гидбонен. Когда еврей изготовил золотого тельца, говорит Зохар, то на самом деле он внешне не совсем был тельцом, а именно из этого корыта, в котором золото плавили для того, чтобы образовать золотого тельца, выпрыгнуло некое творение, в котором были элементы быка и осла. И в тот час, когда вот это творение выплавилось, то заплакал Руах ха-Кодеш, Божественный Дух, и сказал: «Знает бык хозяина своего и осел корыта хозяина своего. Еврейский народ не знает, и народ мой не размышляет». То есть, на самом деле, эти слова, которые привел пророк Ишаяху, они изначально были плачем Руах ха-Кодеш, плачем Шхины, плачем Божественного присутствия при изготовлении евреями золотого тельца в пустыне, тогда, когда первый духовный сбой был сделан. Так что все наши последующие грехи и сама возможность греха, они все коренятся в грехе золотого тельца. Мигалэ Амукот. Исраэль ло яда али шавар, шехакодеш баругу баров и кано, амило гидбонена али габа, шехакодеш баругу и ках мезано вавусо мимену. Что означает здесь два глагола? Что еврейский народ не знает, народ не разумеет. Не знать и не разуметь. В чем существенная разница? Мигалэ Амукот дает следующее объяснение. Израиль не знает, лышавар. Речь идет о прошлом. Кто его сотворил? И кто является его хозяином? Народ мой не размышляет на будущее, что Всевышний возьмет у него пищу его и корыто его. Всевышний его представит к испытанию нуждой. Оставляешь заповеди, оставляешь Тору, наступают у тебя испытания нуждой. Сегодня большинство населения испытывает определенные экзистенциональные проблемы со своим кормом. Однако выводы делают, как правило, весьма локального характера. Весьма локального характера. Что что-то нужно вот сделать немножко иначе в моих материальных вопросах, как-то продвинуться немножко лучше, а вот так, что на самом деле его экзистенциальные проблемы являются следствием отсутствия брахи, отсутствия благословения, об этом люди не очень задумываются. О племя грешное, народ, обремененный беззаконием, семя злодеев, сыны испорченные, оставили Господа, презрели святого Израилева, отступили назад. Результат? То, что мы отступили назад. Беньяху бен Йехоядда. Убезе парашти, гой гой хоте амка ведавон, хоте лашон хисарон, шемехасер от гей ахрона, венишару отиот гой. И здесь объяснение слова «гой», что значит «гой», «гой» как бы восклицание горечи, восклицание боли. «Гой, гой, хоте» – горе народу грешному. Слово «хоте» показывает на хисарон, на наличие некого недостатка. То есть «хет» – это тот грех, когда, как мы учили в предыдущих книгах пророков, что энергия человека рассеивается, и он не конкретен, он не собран. А именно – что это за хисарон, что это недостаток, когда пропадает буква «гей», та буква, которой создан «олам газе», что остается от имени Бога, «юткей вавкей», четырехбуквенного имени Бога, остается «гой». Если буква «гей» пропадает, остается вместо четырехбуквенного имени, остается слово «гой», что означает «горе» и «страдание». Это есть хисарон, результат недостатка, который мы своим хетом в мир приносит. Малым. Баним машхитим, сыновья разрушающие. Шем рашхата, муре шоосера, шейну масиг мемену ганаавы туэлит клаль, рак машхит навшо гу ясен. Сыновья разрушающие. имя, то есть название, понятие разрушения показывает, что человек делает зло, от которого он не получает никакой пользы и никакого удовольствия, только разрушает душу свою. Это то, что он делает. Человек разрушает душу свою. Называется баним ашхитим. Паним яфот. Баним ашхитим азвоет ашем ниецу кадош Исраэль назор ахор киван шем ашхитим гаценарот шель мидот арахамим. Сыновья разрушающие оставляют Бога, отвернулись от славы Израиля, оказались сзади, что имеется в виду, поскольку они разрушают цинарот, трубы, источники, свойства милосердия, которые соединяют высшие и нижние миры. То есть нашим разрушением, в первую очередь, разрушаем эти потоки милосердия, мы приводим к тому, что они, как об этом пишет пророк Йехезкель, замерзают, страшное обледенение происходит на небесах, и дождь высших вод милосердия в этот мир спуститься не может. Сефер Акане. Зера марим бани машхитим. Шенхем лукхим седер умусар мима шавар, авал этем мусифим хет аль хет авон аль авон, гаеш лахем тиква миколи геахем. Семя разрушительное, сыновья разрушающие. Вы не пытаетесь взять мусар, наставление, обучение из того, что происходит с вами и происходит в мире. А валитем мусифим хет аль хет, но вы добавляете грех к греху и преступление к преступлению. Гаеш лахем тиква миколь йегеахем. Может ли у вас быть надежда от всех ваших трудов? То есть, когда человек разрушает своей жизнедеятельностью, те элементы, которые соединяют Ильюним Ватахтуним, может ли у вас при этом быть надежда, что ваша жизнь будет работать духовно, материально, что у вас будет счастье, к чему люди обычно стремятся. При разрушении элементов связи между верхними и нижними, к счастью, прийти сложно. Маари Каро. О завещании Иегошу еврейскому народу после разделения земли Израиля. Поколение Иегошу называется Дордеа, поколение знания. И сказано, что не делали никакого греха в земле Израиля до тех пор, пока были живы люди поколения знания Иегошу. После этого начинается сбой, потому что поколение знания, находясь возле горы Синай, было лишено свободы выбора, оно грех сделать не могло. Маари Каро. Коамар Ашем. Бебер нагар ешву авотихем, амар Йегошу, они юдея бахем, шакшав атем тувим вахасидим, авал они яремикем, шело тахзеру лахор, назору ахор, вело тилху, ахар Авраам, Ицхак ве Яков, эл басер терах, шегу меухар ютер. Так сказал Йегошу в своем наставлении еврейскому народу перед своей смертью. Так сказал за рекой, то есть в земле Арпахшада между Арамом и Ассирией проживали отцы ваши. Возникает вопрос, зачем он об этом сказал? В принципе, мы знаем, что евреи происходят откуда-то из Междуречья. Являемся мы потомками Арпахшада, как в Паршат Ноаха написано. И Йегошу это упоминает в своем последнем наставлении еврейскому народу перед своей смертью. Говорит Йегошу, я знаю, что сейчас вы люди праведные и хасидим. Хасидим в данном случае не имеется в виду, что относится к хасидскому движению, а имеется в виду, что они исполняют больше, чем требует закон. Но я боюсь, чтобы вы не вернулись назад, как то сказано у нас здесь в нашем стихе. Что значит назад? Что вы не пойдете за Авраамом, Ицхаком и Яковом за их заветом, а вы вернетесь назад к Тераху, отцу Авраама, который жил в Междуречье, соответственно, оставив Ноев завет и следуя за теми ценностями, которые были тогда в мире Ассирии. В дни Йегошу еврейский народ был поколением знания. Потеря знания приводит еврейский народ к возвращению в землю Тераха, в Вавилон. Именно это и произошло. Именно в этом заключалось предназначение пророка Йешаяху, чтобы это не произошло в его дни, чтобы еврейский народ не был изгнан тогда, ибо 10 колен Северно-Израильского царства были изгнаны в Среднюю Азию именно в те самые времена, во времена пророка Йешаяху. Пророк Йешаяху был пророком Иудеи. Он ничего не говорил 10 коленам Израиля. Там были 2 других пророка, пророк Амос и пророк Гушея, великие пророки Израиля, Северного Царства. Пророк Исаия был пророком Иудеи. Но в дальнейшем мы увидим, насколько пророк Исаия чувствовал личную ответственность за возвращение 10 колен Израиля, которые отправились в изгнание. Мы это с вами видим в последующих главах. Клиякар. Как назору ахор, аз авдура цала рабами пата ашгаха. И вы отвернулись назад, и тогда вы потеряли спасение, которое происходит в результате божественного провидения. Куэлет Яков. Пророк Йешаяху открывает нам большую тайну. Назору ахор, отошли вы назад. Шегифришу от смами пхинат паним ла пхинат ахураем. Что вы отдалили себя от аспекта лица к аспекту ахураем, обратной противоположной части. А именно лицо Всевышнего, как бы Всевышний создал этот мир, создал человека, создал исторический процесс ради какой-то цели. Эта цель – пропажа зла, раскрытие добра, раскрытие единства, изменение природы человека, духовное продвижение. Если человек в этом принимает участие, то Всевышний как бы обращает к нему свое лицо. Если нет, то этот человек, во-первых, должен понять, что он не принимает участие в тех процессах, ради которых создан мир. Он живет здесь. Так что Всевышний повернулся к нему спиной и как псу бросает кость. По какой причине? Либо в надежде, что этот человек или его потомство исправится. Либо даже не имея особой надежды, а просто для того, чтобы у остальных была свобода выбора. Что иначе, если бы люди видели, что как только человек грешит, у него сразу бизнес плохо идет, то люди просто поняли, что ну, это объективная реальность, надо шаббат соблюдать и все остальное. Поэтому Всевышний бросает кому-то кости сзади. Людям, которые на самом деле, с его точки зрения, не имеют никаких заслуг, никаких достоинств, только для того, чтобы обеспечить свободу выбора. Чтобы незаметно было каждый шаг, который мы совершаем, как он влияет на мироздание. Зачем же вам еще быть битыми? Зачем вам продолжать отступничество? Каждая голова болезненна и каждое сердце больно. С ног до головы нет в нем здорового места, рана, ушиб, гнойная язва. Не выжаты они и не перевязаны, и не смягчены маслом. Ярод ваш. Веахолева миддабек рахмана лицван бееварим халалу. Лойоргиш гахоле клальбе махалату. И больной в таком состоянии болезни, когда охвачен он болезнью всех этих его органов, он может дойти даже до того, что он не будет чувствовать вообще болезнь свою. Об этом говорит пророк Йешаяху, что у людей нет здорового места. Все глобальные инвалиды, покрытые язвами, проказами, и раны их не ухожены. Что значит раны не ухожены? Человек просто не видит, что он болен. Если бы он видел, что он болен, он бы начал за своими ранами заботиться как-то, их лечить начал хоть немножко. Больной не чувствует, говорит Ярод Дваш, Рав Йонас Нейпшиц, больной не чувствует, что он болен. Человек не видит своего диагноза. Человек не видит, что ситуация печальная. По ним Яфот. Болезнь начинается с головы, охватывает все тело человека. Коли рош лихули, шетулин гайсурим бамикрева омрим шагуба дерахатева. И все неудачи, все болезни, все несчастья, которые происходят с человеком, человек относит к делу случая. Или каким-то законам природы, или каким-то естественным событиям. То есть человек не видит и теряет способность проследить события, которые происходят в его жизни, их связь с духовными причинами. Радак. Тогда в небесстве исполнится сказанное в Торе. Лозару велохубаша велорахаха башамин. Кило туиль барафуак мошамар бетухуха ашерлотухаль дерапе. И тогда окажется, что будут эти раны не обработаны и не перевязаны, и маслом не смазаны. И тогда никакое лечение уже может человеку не помочь, как то сказано, что не может это быть излечено. Пророк Ишаяу обращает наше внимание на то, что мы просто не обращаем внимания на свои диагнозы, мы просто не видим, что мы больны. Призывает нас свои болячки смазать маслом. То, что мы читаем сейчас, это отрывы, как мы сказали, которые нам Хазаль установили для чтения в шаббат перед 9 ава. И это глава, плач пророка Ишаяу. С этого начинается его книга. Плач об искаженном образе человека, который очень ярко провозглашен в 8-м псалме царем Давидом. Что такое человек с точки зрения Бога? «Ветехасрегу мят мейлуким, у кого двигадар театрегу, и не хватает ему лишь немногого до Бога, и славой, и красотой окружил Всевышний его». Это образ человека, чтобы он был окружен славой и красотой, чтобы ему не хватало лишь немногого до Бога, по образу которого он был создан, а не так, чтобы он был весь в болячках, в проказе и в гнойных язвах. «Страна ваша пуста, города ваши сожжены огнем, земля ваша, чужие едят плоды ее в присутствии вашем, и пуста она, как после вражеского разорения». Тогда, когда общая болезнь захватит еврейский народ, исполнится сказанное в Торе, в книге Ваикра, «Ветхем азаре бегуим, вагарикути ахарехем хера, вагатарцахем шамема, варехем их юхарева. И вас я изгоню среди народов, и пошлю я за вами меч, и будет земля ваша пустынной, и города ваши будут разрушены». Сегодня эти слова пророка Ишаяху встают передо мной каждый раз, когда я оказываюсь в Иерусалиме, в городе трех религий, когда я оказываюсь в старом городе, который загажен арабами. Эти слова просто стоят передо мной. Зариму хлимута, чужие поедают этот город. Та грязь, то состояние, в которое арабы привели Иерусалим, оно показывает о том, что это просто болезнь. И мы выводов никаких не делаем, все нормально. «И останется дочь Циона, как шалаш в винограднике, как сторожка на пустой бахче, как осаженный город. Если бы Господь Саваот не оставил нам малого остатка, то стали мы тем же, чем с дом уподобились бы о море». Это пророчество пророка Ишаяху о Иерусалиме, который единственный остался, исполнилось в дни царя Хизкияху, как сказано в Талмуде, в трактате Санхедрин, что Всевышний захотел сделать царя Ассирии Санхерива Гогом, а царя Хизкияху Машиахом. Вся Иудея, кроме Иерусалима, была захвачена царем Ассирии, и до сих пор у нас остались города в Иудее, развалины. Недавно я был с частью своей семьи в городе Азелька. Написано явным образом, что когда было нашествие Ассирии в Иудею, то они захватили город Азейка. Город Азейка раскопан частично, и ты подъезжаешь к холму высокому, где остались археологические развалины. Это город, который был одним из многих городов Иудеи, не осталось ни одного. Спасся только Иерусалим. Обратите внимание, что говорит пророк. «И останется дочь Циона, то есть Иерусалим, как шалаш в винограднике, как сторожка на пустой бахче, как осажденный город. Не останется больше ничего, все будет разрушено». Это исполнилось в дни пророка Ишаяху. Тогда Сирия изгнала 10 колен Израиля, от которых сегодня остались, говорят, в Афганистане какие-то талибаны являются их потомками. И тогда, кроме Иерусалима, практически вся Иудея была захвачена. Торас Хаим. Лулей Хашем Цваот Гутир Лану Сарид Кимат. Лулей Шегарбо Гавриэль Лешаэр Меат Минга Исадот Кездом Гаину. Если бы Всевышний не оставил нам остатка немного, если бы не прикрикнул Гавриэль, ангел Гавриэль, оставить немного от Исодот, от фундамента этих городов, то были бы мы как Сдом, от которого не осталось никакой памяти, никаких археологических раскопок. Ангел Гавриэль приостановил разрушение храма, чтобы до наших дней сохранились его развалины, которые мы называем Стеной Плач. То есть старые города и стену храма, то, что они сохранились, это то, что ангел Гавриэль приостановил разрушителей. Естественным образом не должно было бы остаться ничего. Сегодня у нас есть возможность посетить эти места и порвать наши одежды в знак траура о городах Иудеи, где когда-то была Тора, и она пропала. Мидраш Зуту. В заслугу чего Израилю достоился спасение, так что мы не стали, как с дома Амора, в заслугу милосердия к ближнему, что мы не жили в одиночку, и каждый не заботился о себе. А люди понимали, что от 10 до 20% их жизни, не только денег, а их жизни должно быть посвящено ближнему. Если нет, то ты как зверь. То есть не как зверь, просто ты зверь. Если ты живешь 100% для себя, ты зверюга. Такое пропадает, как Сдом. В Сдоме законом было запрещено оказывать милосердие ближнему. Сдом оказался залит серыми водами Мертвого моря. Благодаря нашим заслугам, тому, что мы все-таки от 10 до 20% своей жизни посвящали и посвящаем, а кто нет, пока еще должен посвящать другим, от 10 до 20% своего времени, своей жизни, своих денег. Говорит Мидраш Зута, в заслугу чего Израилю достоился спасение? В заслугу милосердия к ближнему. Лулей Хашем Цваот Гутир Лану Сарид Кимат, Шегаите Мехзиким Яд Аниим, Авали Сдом Яд Ани Вейвьон Ло Ихзика. Если бы Всевышний не оставил нам немного остатка, в заслугу чего? Что поддерживали руку бедного, но Сдом руку бедного и нуждающегося не поддержала. Слушайте слово Господне, властители Сдома, внемли Торе Бога нашего народа Муры. К чему мне множество жертв ваших, говорит Господь? Пресыщен я всесожжениями овнов и туком откормленного скота, и крови быков и овец, и козлов не желаю я. Всевышний говорит, козлов я в храме не желаю. Когда вы приходите, чтобы предстать передо мной, кто просил вас топтать дворы мои? На тему нашего прихода в синагогу. Кто просил вас топтать дворы мои? Не приносите больше пустого дара, воскурение мерзость для меня, собрания, которые вы собираете в начале месяца и в субботу, не терплю я, беззаконие с празднеством, жертвы ваши в начале нового месяца и празднества ваши ненавистны стали душе моей, обузою они стали для меня, устал я терпеть их. Это отношение Всевышнего к лучшим в Израиле. Кто в синагоге ходит, кто в храм жертву приносит. Худшие они идолам служили или на высотах своих занимались развитием своих каких-то дел. Это отношение к лучшим. Говорит, Бог, я ваших козлов, которых вы режете. Утомили вы утомили меня своим служением, говорит Всевышний. Талмуд Трактате Хагига. Равгуна кимати лэгай крабахи. Равгуна, когда он приходил к чтению этого стиха, он плакал. Равгуна плакал, когда он читал эти стихи. Речь шла о лучших в Израиле, тех, кто приносили корбанот в храм. Мы зачастую склонны считать, что Всевышний в целом неплохо к нам относится и очень радуется нашему исполнению заповедей. Это вполне может быть не так.
Вы должны исполнять заповеди так, чтобы Всевышний им радовался, а не считал их обузой для себя. И чтобы он нам не бросал в лицо те наши деньги, благотворительность нашу и какие-то другие дела, которые мы делаем, говоря, что все вы делаете гадостно, унизительно и неизменно. Таких заповедей от вас не ожидаю. Раши. «Ми бекеш зот миет хемер мосхацирай». «Кто просил этого от вас топтать дворы мои?» «Лирмос эт хацири, ахарейшен левавхем шалем ими». «Топтать дворы мои, тогда, когда сердце ваше нецельное со мной». Сказано в Талмуде, в трактате Хагига. «Тана гаарель вахатаме птури мин гарея». Об этом сказано в отношении книги пророка Исаии. Не просто некое высказывание. Сказано, что необрезанный и нечистый свободны от заповеди посещения храма. Талмуд говорит об этом, о книге пророка Исаии он говорит в данном месте. Что тот, кто не обрезан, тот, кто нечист, ему в храме делать нечего. И когда вы протянете руки ваши, эти люди, когда есть какая-то нужда и потребность, к Богу обращают руки с просьбами, или даже иногда в наше время аж претензии имеют. Я такой праведный, такой достойный, а у меня вдруг наказание, или как-то неудачно все складывается. Когда вы протянете руки ваши, я отвращу от вас очи мои. И сколько бы вы ни молились, я не слышу. Руки ваши полны были крови. Омойтесь, очиститесь, удалите зло поступков ваших от очей моих. Перестаньте творить зло. Учитесь творить добро, требуйте справедливого суда. Поддержите угнетенного, судите сироту верно. Вступайтесь за вдову. Давайте же рассудимся, говорит Господь. Если будут грехи ваши красны, как карамзин, то станут белыми, как снег. А если будут они красны, как багрянец, то станут белыми, как шерсть. Если захотите внять мне и послушайтесь, то будете вкушать блага земли. Если же откажетесь и воспротивитесь, то будете пожраны мечом, ибо так изрекли уста Господа. Раши. Кипи Гашем Дибер, так изрекли уста Господа. Вегехан Дибер, и где Всевышний об этом говорил, в книге Ваикра. Вегеветя лехем херов, и я принесу вам меч. Будет катастрофа, если вы придете в то состояние, когда божественного присутствия вы не будете достойны. Как город верный, исполненный правосудия, стал блудницей, праведность обитала в нем, а ныне убийцы. Ликутей Алахот. Кикара килкуль шена осит лезуна, пхинат бгам габрид, гуаль еды килкуля мишпат. Ибо основная часть искривления, которое возникает у блудницы, это аспект нарушения союза из-за искривления закона. Происходит у людей искривление их понимания закона, приводит это людей в состояние, что ведут они себя как блудницы. Серебро твое стало с примесью, деньги уже не те, происходит девальвация. Вино твое разбавлено водой, продукты, которые ты производишь, они являются продуктами обмана. Главы твои отступники и сообщники воров во главе стоят. Преступники и сообщники воров. Они каким-то образом голоса избирателей получают. Все они любят взятки, гонятся за мздой. Сироту не судят справедливо, и тяжбы вдовы не доходят до них. Поэтому, говорит Владыка, Господь Саваот Всесильный, Израилев. «О, успокоюсь я через противников моих, и отомщу я врагам моим, и снова положу руку мою на тебя, и очищу тебя, как щелочью, от всех примесей твоих, и удалю все твое олово, и опять поставлю судей твоих, как прежде, и советников твоих, как в начале. После этого будешь ты назван городом праведности, городом верным». Цион бемишпат тивде вешаве бецдука. Цион искупится правосудием, а раскаявшиеся его праведностью. Когда это произойдет? Это произойдет в полной мере, только в конце дней. Иными словами, когда это произойдет, мы будем достойны чуда, благословения, конца дней, прихода Машиаха, пропажи зла, того, ради чего книга пророка Йешаяху была написана. Как современники пророка Йешаяху, граждане Иудеи, жители Иерусалима, отнеслись к словам великого пророка
о горе и бедствии.
Они внемлили его слову, поэтому удостоились спасения от армии Санхерива, царя Ассирии. Народ сделал тшуву, исправил свои пути, и разрушение храма было отложено более чем на 100 лет.
Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопрос.
Исайя говорил про то, что города будут уничтожены именно иудейские или всего Израиля.
Пророк Исайяху был пророком Иудеи. Он говорил только то, что касается государства Иудеи, то есть колена Шимона, Иуды в первую очередь, Беньямина и левитов и коенов, которые жили среди них. И он говорил о несчастье, которое произойдет в Иудее. Что касается Израиля, там были другие пророки, в частности пророк Амос, который был учителем пророка Исаии, пророка Исаии.
Вот когда говорится о том, что Всевышний не принимает их карбонот, имеется в виду вообще грехи как таковые, либо сюда примешивается еще и неискренность при этих приношениях, что делается автоматом? Что считается грехи? Все грехи или грех, грех неискренности, грех автоматизма?
Тут речь про грех вообще не шла, речь шла про добрые дела, что Всевышний не принимает их добрые дела. Их заповеди Всевышний не принимает. Всевышний гнушается их добрыми делами, потому что когда человек настолько пронизан, пропитан суетой, тупостью, ложью, обманом, деграданством и прочим, то это не тот образ человека, по отношению к которому заповеди даны. Всевышний ожидает человека, его исполнения заповедей, при условии, что исполняется сказанное царем Давидом: «Ветехасреху меат меалуким, у кводу вахадар театреху, и не хватает ему лишь немногого до Бога, и славы и почетом окружил его». Если пропадает у человека слава и почет, то человек превращается в существо, которое, любое действие, которое он сделает, оно будет искажено, искривлено, и Бога не радует.
Ну, может, именно это связано с тем, что в основе, что эти дела делаются без искреннего намерения. Потому что, вот, например, есть вот этот пасук: «Йода шор конею, вахамор эгузбалов». Шор, в принципе, шор – корень, это шира. Это шира.
То есть, совершенно это, верно. Человек должен быть иметь намерение. Но прежде чем иметь намерение, должен быть человек, который это намерение имеет. Если нет человека, то любое намерение у тебя будет кривое, искаженное и дефективное.